Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 октября, воскресенье, 9:07 в Москве. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Не могу, с мышкой борюсь. Все,
что
выиграл.
Случилось?
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Вы везде можете к нам присоединяться. Юлия Воркунова сегодня работает.
Ты открываешь тут YouTube, а здесь история государства российского.
Потрясающе.
Все серии с 51 по 100.
Класс. Ну это, а что ты думал?
Это Star Media, знаешь, этот продакшн, который делает эти документалки. Блистательные абсолютно документалки. Просмотров, между прочим, 4,5 миллиона. История государства российского.
Очень всех интересует, между прочим.
Конечно.
Максимально. Так, наша традиционная перекличка. Виталий здесь, Игорь Маслов проснулся, Виктор 26-й, Константин Нарлы со своим виноградом, Денис Девятиэтажник, Олег Вычи, демонтажу Рамич, Надежда, Павел Степанец, Лена, Адам, Игорь Тананыхин. В общем, все. Это замечательно и прекрасно. А где рубрика-то, я не понимаю? Учетчик чечеточников. Это что-то сегодня жесткое с нами будет.
Чего? Учетчик чечеточников?
Да.
Не, нормально, учетчик чечеточников.
Да нет, нормально. Нет, это не нормально. Да.
А почему?
Еще Андрей 36-й полагает, что я очаровательный, а ты умный.
О, ну хоть у меня хоть этот какой-то эпитет появился. А то я все просто был, и просто я.
Да-да-да, теперь ты умный. Классно, ну как будто бы я теперь не очень умная. Вот. Михаил Сергеевич тоже проснулся. Слушай, ну знаешь, что я хотела обсудить с тобой всю неделю, с тех пор, как я увидела эту новость?
Ну, давай. Сегодня, если что, стандартный режим.
Сегодня, да, все как мы любим, да, доброе утро. Кондитерская Бабафом.
Да,
вот
она,
это вот
она.
Тут, значит, да.
Ну, прижилось.
Как твой кофе.
Прижилось.
Угу.
Да,
кондитерская Бабафом. Надо уже как-то, наверное, такую отбивку делать.
Надо. Ну, еще через пару лет.
Торопиться не надо.
Да, сделаем что-нибудь. Если будут эти пару лет, конечно, у нас у всех.
Что за позитивный такой человек? Почему с утра вот это нам все говорит, скажи, пожалуйста. Не знаю.
Радиоактивный пепел.
Доброе утро. Доброе. Георгий Бабаян.
Да, обращайся. Да. Про тревожность тоже поговорим как-нибудь.
Там есть, кстати, да, про тревожность есть. У нас в подводочке. Ну, почти новость. Половина россиян заявили о готовности бросить питомца при переезде.
Ага, я видел эту новость.
Видел эту новость, разумеется. Да, вот, значит, 47% сказали, что да, мы готовы. Причем, что мы готовы с ним сделать? В основном, кстати, мужики. Ну, хотя, знаешь, 52% мужчин и 48% женщины.
В основном
мужики. Не то чтобы большой разрыв. В общем, готовы сделать все, чтобы, ну, если уж собачка или кисонька мешают. Можно усыпить, можно отдать кому-нибудь из знакомых, можно на улицу выбросить, в принципе, проблемы нет никакой. Как правило, все-таки, знаешь, изображают из себя порядочных и говорят, что нет, ну, конечно, все-таки отдать кому-нибудь. Но усыпить тоже можем, да.
При переезде.
Ну, релоцируешься ты, слушай, тебе там в верхнем Ларсе очень мешает собака.
А, при таком переезде? Переезде в другую страну?
Ну, и при таком тоже.
А переезде в другой дом тоже надо усыплять?
Трудно сказать.
Топить, мочить. Какой-то кошмар.
Ну да, эти люди живут среди нас.
Слушайте, ну давайте попробуем разобраться.
Еще они готовы.
Среди нас, да.
Готовы избавиться от, значит, животинки, ежели будет сильная аллергия у кого-нибудь или астма.
Да.
Ежели животное станет агрессивным.
Угу.
И ежели тот, так сказать, станет портить мебель. То есть ты когда заводишь себе собаку, ты же не догадываешься, что она может сожрать твои туфли, правда? Это же для тебя все время сюрприз и открытие.
Собаки, ну, у меня были собаки, есть собаки. Что-то они не жрут туфли.
Почему? Такое со всеми случается?
Нет. Ну, никогда не было такого.
Да, ну, видимо, тебе везет.
У меня один пес таскал обувь, он любил таскать. То есть он считал, что он должен за тобой... Ты пришел, и он тащит за тобой тапки, иногда не тапки. Вот просто главное какой-нибудь ботинок тащить. Он вот тащил, но никогда не жевал. То есть он не портил обувь таким образом.
Ну, я себе все время держу в голове, что это может произойти. У меня, правда, сейчас нет собак, у меня кисоньки.
Ну, теоретически, хорошо, кисоньки могут нагадить тапки.
Могут, но, слава богу, такого ни разу со мной не случалось. Но кисоньки могут очень хорошо драть диваны.
Очень хорошо.
У меня ободранные были все углы, мне пришлось их обклеивать заново. Вот это вот все, что они исполняют. Да. И главное, что она смотрит на себя и такая, хренак.
Да, специально.
Когтями, конечно, по обоям.
Конечно.
И прям смотрит в этот момент. Да. Ты говоришь, какого же черта? Да, у тебя же есть когтеточки по всему дому.
Да.
Мы примерно ходим по одним когтеточкам сплошным.
Да.
И она опять так смотрит, так опять когтями так.
Да, ну вот за это, в принципе, можно и усыпить.
Ты считаешь, да?
Да, но усыпить это же за деньги, правильно?
Ну да.
Ты идешь в ветеринарную клинику,
потом усыпляешь. Что в районе 2000 рублей стоит.
Зачем, когда есть, ну типа, полная ванна?
Не, ну можно же там из балкона. Ну, короче, нет, слушай, более, да. Давай прекращаем.
Давайте разбираться. Значит, готовы ли вы, чисто теоретически, только честно, давайте, вот мы здесь все честные, избавиться от животного вот таким радикальным способом, в случае, если вы переезжаете и не можете его взять с собой. Ну, то есть вот у вас нет возможности его действительно никаким образом взять. Либо просто мешает скотина, то есть он жрет туфли, гадит в туфли и портит мебель, да? А, ну и астма.
Ну, астма, это все-таки для меня, это, ну, такой серьезный аргумент.
А для того, чтобы убить животное?
Нет, нет, чтобы убить животное, нет, наверное. Нет, мы сейчас конкретно про убить разговариваем, да?
Ну, вообще, да. Не, ну, можно и по-другому избавиться. Вы расскажите, как бы вы избавились? Какой бы вы придумали вариант? Потому что я... Не могу придумать ни один, я честно тебе могу сказать.
СМС-портал... Ну, отдать Осипову.
925-48-94-8, лучше утопить. Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, и трансляция YouTube, ВКонтакте и Телеграм.
Если питомец аксолотль, то можно и бросить, полагает учетчик чечеточников.
Аксолотль,
вот это вот твоя штука любимая.
Да, она вас сама бросит. Залезет вот так вот полностью. Пролезет, да, насквозь и бросит. Фу, я опять вспомнил, как выглядит эта гадость.
Нет, она нормальная абсолютно, я не знаю, что за проблема. У тебя Сергей нам уже присылает своего кота, судя по морде, это кот, да?
Хороший.
Хороший такой, мордатый. А давайте слушать только владельцев животных, иначе ваш вопрос не соответствует правилам, полагает Евгений 135.
Ну, понимаете, получается, на самом-то деле надо слушать скорее бывших владельцев животных, да? Чем нынешних владельцев животных. Нынешние просто не избавились. Слушай, ну я вообще не могу себе представить такую схему. Ну это как?
Давай так, ты же ведь ответственный человек. Угу. Нет, ну в принципе, я тебе так скажу, в верхнем ларсе ребенок мешает.
Вот переезд твой через верхний ларс, он в принципе вот для меня лично становится невозможным, еще и потому, что у меня есть кот, например.
Ну я возьмешь кота, поедешь с ним.
Вот тебя не пустят с котом.
Ну...
Через границу тебя с котом не пустят. Либо у тебя должны быть... У тебя на кота нужно больше документов, чем на человека.
Ну да, там чипирование, да. Справка, паспорт,
да.
Родословная.
Тем более на людей теперь уже не нужно чипирование. Раньше нужно было, вот недавно еще, теперь нет. Поэтому,
как быстро все меняется.
Поэтому да, ну как? Как можно бросить моего кота?
Ну это он вообще... вроде гадина.
Он такая обаятельная гадина.
А, вот в чем дело, да. Все понятно.
Ты что, он самая обаятельная гадина на свете.
Ну давай, может быть, у нас есть какая-то аргументация?
Давайте, слушаем вас. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Для меня это вопрос очень такой болезненный. И вот в этом аспекте, которым вы предлагаете его обсуждать, он просто, ну невозможен априори. Я бы просто не уехала. Я понимаю этих людей, которые вот так вот форс-мажор... Всю эту жизнь зачеркнули и бегут.
Угу.
И поэтому я бы просто не уехала. У меня двое животных, двое собак, и вот у одной сердечной проблемы серьезной. Я сейчас живу на даче именно потому, что ей здесь комфортнее. И подчинила себе, ну, как бы свою жизнь. Ну, я имею возможность в данном случае. И поэтому такой вариант. Ну, я даже не знаю, каким способом, ну, там, куда-то в приют его определить. Нет, ну, конечно, в идеале отдать каким-то хорошим знакомым. Но это такой, знаете, это самый гуманный из того, что вы предлагаете. А вот остальное...
Но это все равно стресс для животного, даже если вы его отдаете. Вы его предали?
Вот я... Поэтому для меня это, понимаете, это просто... Это то, что не может быть никогда.
Вот понятно. Спасибо. Но почему предали? Может быть, ты тренируешь его для того, чтобы он был подводником, например, кот? Почему
предательство? Точно. Да. Всегда так занимаюсь.
Просто тренировка.
А животные, которые погибают во время полета, это считается, что ты его бросил, интересуется Олегович?
Нет, это кошмар.
Нет, это считается, что у нас есть некоторые вопросы к национальному перевозчику.
Это, скорее всего, просто несколько сотен тысяч лишних баллов. Mm-hmm. Насчет, да?
Вот. Да, как-то вот так вот. Неприятно, да. Считается. Александр Леснов нам двух собак присылает.
Да, хорошие. Но нам тут собак уже накидали,
конечно. Да, ну, конечно.
Собаки хорошо. Вот Анастасия скидывает такую какую-то, я не знаю, что это,
выдержка. Это как раз выдержка из той самой статьи, которую мы с тобой цитируем. Именно она, с РБК.
Что нельзя, вроде как, да?
Усыпить животное просто так, если ты вдруг захотел.
Да. Это точно правда?
Я не знаю.
Я почему-то уверен на миллион процентов, что это булшит, как говорят в русских деревнях.
В русских деревнях. Нормально, нет?
Да, ну потому что, ну, пришел и усыпил, ну, дал на 1000 больше, все, тебе усыпили, написали болячку. Кто будет проверять? Вскрытие будут проводить потом?
Ну, нет, конечно.
Это, ну и все. Надо, если можно усыпить, никаких проблем нет.
Усыпляли крыску, когда она уже при смерти была, обревелись с женой, пишет Игорь Маслов. Это, такая история в моей жизни тоже была.
Это кошмар вообще, это во-первых, не считается.
Да.
Это все ужас, да, жуть, фу-фу-фу.
Если у человека есть животное, он никогда не сможет так просто избавиться от него. Человек начинает любить собаку или кошку, когда она появляется. Спрашивайте только у владельцев, иначе ваш вопрос некорректный. Вот, пишет нам 135-й. Вот как будто бы нет.
Это вот кажется, что это просто аксиома, да, что по-другому и быть не может. Что
нахрена тебе иначе кошка, если ты ее не любишь?
Но это оказывается не так. Слушайте, они выкидывают и кошек, собак, как, я не знаю, как телевизор.
Я тебе больше скажу. Конкретно мой друг, очень близкий, вот буквально, не знаю, неделю назад присылал в общий чатик фотографию, которую вот он сделал своими руками. Куча каких-то шмоток в парке и привязанная собака. И записка. Я уехал, сорян, значит, бегу от кровавого режима, заберите кто-нибудь псину. Я могу показать тебе эту фотографию.
А шмотки это что, бонусом, что ли?
Не знаю, может быть, там какие-то...
Одежда хоть хорошая?
Я не знаю, там был такой пакет, знаешь, как вот этот вот клетчатый, как из прошлого. Или киевская сумка. Ну, что
сумка
такое, короче.
Турецкая такая.
Да, может быть, я сейчас дорисовываю эту картинку, на самом деле, сейчас я ее найду.
И собак там не было, на самом деле.
Нет, собак там точно была. Вот. Это правда? Недавно звонила нескольким ветеринарам с таким вопросом, все отказали, пишет нам Анастасия. Анастасия, зачем вы звонили ветеринарам с вопросом, могут ли они усыпить здоровое животное? Мы начинаем вас подозревать.
Анастасия.
Анастасия.
Гамарджоба Геннадсвали? Анастасия.
Ну-ка, объясните-ка свою позицию. Мы можем быть разочарованы.
Ужас. Убежали от кровавого режима, а страдать оставили животных. Позор, пишет Олегович. Ну, это ведь о многом, в принципе.
Да это примерно обо всем говорит.
Да, о многом говорит.
Да.
Я тут смотрел интервью. Нет, я вообще поделюсь. Это вот это немножко не про животных, это скорее про убежавших. Я смотрел интервью у Ксении Анатольевны Собчак.
Господи, ты все-таки продолжаешь.
Но я, честно скажу, я смотрел в общей сложности, типа минут 30 общего хронометража. Он там часа на два. А остальное я перематывал, в итоге закончил, потому что это невозможно просто смотреть. Ну, есть даже у меня пределы. Там с дочерью какого-то сенатора. И, честно говоря, я как-то пропустил всю эту их катавасию. Она как-то поссорилась с папой, все. И вот она в Грузии рассказывала, какая она травмированная вся из себя, значит, как она убежала.
Сенатором.
Сенатором, конечно, да, своим отцом. И поэтому, в принципе, убежала, и как она, значит, ненавидит кровавый режим.
И сенатора.
И смотрел еще... ролик у Варламова. Знаешь, Варламова?
Не знаю,
на
знаю
агент,
Варламова.
На агент?
Нет, Варламов. По-моему.
Плевать на него. Короче, Кучерявый.
Да.
Про то, как бегут в Штаты наши сограждане. Посмотрел полностью, честно скажу.
А откуда у них есть такая возможность? У всех есть, по-моему, американской визе в загашничке,
вот,
да?
Вот тут вот самое интересное, Евгения Тимурна.
Удиви.
Они бегут, как вонючие мексиканцы.
Как беженцы? Просто политического убежища?
Да, пересекая незаконно мексиканско-американскую границу в районе штата Калифорния. И делают это вот совсем прорывом границы или где-то в пустыне, через забор лезут, потом сидят в тюрячке по нескольку месяцев, потом ждут свои документы, бомжуют, работают на каких-то там, значит, кухнях, жарят вонючие бургеры, моют фритюр, чтобы потом с Божьей помощью, может быть, получить то самое политическое убежище, а может и не получить. На 2 с лишним часа. Я вот это посмотрел.
2 с лишним часа. Слушай, у тебя очень много свободного времени. Да. Может, тебе 3-ю работу найти?
И я посмотрел на это и думаю, елки-палки, а что с людьми не так? Ну, то есть это насколько надо вообще там ненавидеть режим, страну и желать убежать в Соединенные Штаты, чтобы так унижаться?
Это для тебя унижение, а для них это испытание.
А, и на все, на это, кстати говоря, просто для того, чтобы до туда добраться и иметь возможность попытаться, тебе нужно около 30 тысяч долларов.
Это сколько по-русски?
30, а сколько?
2 миллиона,
а я сейчас не знаю.
2 миллионов?
Я не знаю, сколько сейчас.
Ну, 60, давай считать.
Ну, да, ну, примерно.
1 800 000 получается, да? Неплохо так.
Это просто, чтобы до туда доехать.
Ну, то есть у тебя же ведь, получается, по есть факту эти деньги. Ты же мог бы, как ты, как человек...
Да, ну то есть 2 ляма это у тебя вот, ты как-то даже скопил там или что-то такое.
Заработал,
да, да,
имеешь.
Да. Нищих там нет среди вот этих людей, которые были представлены, то есть никто из них не нищие. Это вот они
это
все...
Это называется прям... испытание. Только что мы узнали, как Георгий убил 3 часа своей жизни, рассказывает нам мамик Дэд. Да.
Я просвещался.
Ну, теперь я он главное,
знал,
что...
Я не знал, что наши так бегают.
Поделился с нами.
Я не знал, что наши так бегают.
Я очень сильно удивился. Раньше я знала об этих историях, но я думала, что это единичный случай.
И вот я на этих людей смотрел, и я так тебе скажу. Чисто по лицам 70% из участников этого видео стопудово утопили кошку. 100%. Когда убегали, вариантов нет. Может быть даже, она у них еще частично в виде бутербродов с собой есть.
Фу. Ты сегодня спокойно, омерзителен. Да. Бегут не от ненависти к режиму, а от войны и мобилизации, пишет Сергей.
Не, там вот это все понятно. Бегут от ненависти к режиму,
да, но
уже потом
они...
от мобилизации.
Да, да, но объясняется-то это же несколько иначе.
Мне особенно понравилось, как 2 лесбиянки бежали от мобилизации.
А, нет, они бежали от ненависти к режиму.
Да.
Наверное. Хотя, кто его знает. А, сын привел домой собачку, которая за неделю сгрызла и разрушила, видимо. Дома все, я была в отчаянии. Анастасия объясняет нам, зачем она спрашивала, можно ли ее усыпить. Приюты переполнены, не берут. В какой-то момент я отчаялась, звонила узнать теоретически. В итоге на Авито отдала.
Ну, а вот, ну и разрушил, и что? У меня вот пес, когда первый мой пес, он буквально через неделю после того, как мы его завели, сожрал мой новый телефон.
Я еще был школьником.
Нет, это был не iPhone, это еще когда они кнопочные были. Но это была очень хорошая Nokia. Такая, только что вышла. Вот ему тоже, телефон ровесник был пса. Он его сживал. А это был французский бульдог, то есть он жевал очень хорошо. И телефон в итоге чинился очень долго. И к моменту, когда он починился, у него там еще что-то не работало. И так вот я этим телефоном, о котором мечтал, так и особо не попользовался. Ну и что, я собак-то не выкинул за это. Ну, сживал и сживал. Слушай, я очень на него обиделся, ну и что?
Я думаю вот сейчас об этом, значит, в свете моего практически начавшегося и очень роскошного, разумеется, ремонта, я вот прям себе представляю, вот придут, значит, 2 мои кисоньки и начнут драть диван за 600 тысяч рублей. А это самый дешевый вариант, который можно найти сейчас, чтобы ты понимал, из категории диванов. Сейчас вообще все очень дорого. Вот.
600 тысяч рублей?
600 тысяч рублей стоит
диван?
Ну, такой, да.
Но не самый дешевый.
Нет, самый дешевый из тех, которые мне нужны по
вот так и
моим
говори.
Характеристикам.
Вот так и говори. Да. А то самый дешевый за 600, это... Да, это
нечестно,
вранье,
да. Ну, нет, может быть, я пока что психологически не готова, поэтому, скорее всего, его не будет у меня. Будет какой-то другой.
Да.
Но, тем не менее, вот представь себе.
Да я прекрасно себе это представляю.
А потом она полезет, значит, у меня по шторам.
Угу.
Сколько будет стоить шторы, я еще даже не примеряла.
Кстати, как-то кот мне никогда по шторам...
У меня вроде тоже никогда не исполняли, но мне кажется, здесь прям специально будут.
Угу.
Ну, чисто вот потому что.
И что?
Ну, жалко же. Ну, кисоньку жалко больше.
Ну, вот, мне тоже кажется, что кисоньку-то больше жалко.
Ну, диван тоже жалко.
Слушай, я вот вообще живу из принципа, моему коту можно все.
Да ладно, что, на да, стол можно?
Пускай, ну, он получит за определенные вещи, по жопе определенно точно, и пенделя получит, и полетит. Я люблю так посередине, знаешь, его ногой берешь так, как мячик находишь в центре тяжести, и так его подкидываешь, он летит. Фу. Да, такое люблю исполнять. Это только я могу, поэтому он получает так редко. Но это больше развлечение.
Минуточка живодерства в нашем эфире.
Да не, ему нормально, он просто летит, приземляется. Но как мешок с чем-то, но он всегда так приземляется. Но это максимум. А так, да, пожалуйста, все что угодно. Ну, сколько они живут-то всего?
Лет 20.
Всего ничего, да какие 20? У меня 20 как-то не жили никогда.
Естественно, ты их больше пинай, посмотрим,
не,
что
не,
будет.
Не, ну вот кошка моя, ее попробуй так пни. Просто как ты ее так пнул бы, ты бы с протезом ходила. Вариантов больше другого бы не было. Ну, недавно у друга, например, он присылал фотографии, вдруг кот сошел с ума. Вот что делать с такой историей? Просто был кот, хороший кот, и к старости лет, там, ему лет 15. Он вдруг в какой-то момент сошел с ума, и он начал бросаться на них на всех в квартире. Они отбивались от него гладильной доской, еще чем-то. Ну, он просто все, он бешеный, он на всех кидается, в лицо, в ноги. Он расцарапал им все, в кровь, в дрызг, в мясо. Там был он, жена и, получается, мама жены. Троих людей уничтожил просто.
Классный.
Они его били, отбивались чем только могли. Вот все, что было, они всем его били, он так они его и не смогли нормально. В итоге в какую-то ванну и что-то загнали, закрыли, и слава богу.
Ну, он потом пришел в себя?
Я не знаю, что там произошло дальше, но они вот думали.
Друг с тех пор не выходит на связь.
Да, другу все. Он пока, у него там похороны, мать жены, ну,
понятно, жена. Понятно,
да. Да-да-да, много кого хоронить надо. Ну, то что делать с такой животиной, например? Как его вылечить? Его к психологу не отправишь?
Почему? Существует такая вещь, как зоопсихолог. Такая профессия существует. У меня, когда кошка старшая начала очень сильно ревновать...
Ты пошла к зоопсихологу?
Нет, муж буквально собрался, но кошка разобралась сама.
Как?
Она объект, который ей не нравился.
Да это вообще кошмар. Не, да. Но...
Она от него избавилась.
Это
был чудовищно, конечно.
Ужас, да. Ужас. Доброе утро. Потеря питомца – это всегда трагедия, особенно если в семье есть дети. Я прошел и через уничтожение мебели, обуви, обоев, аллергии, но мысль об усыплении никогда не вставала, пишет Игнар Папандополу.
Папандополу – красивая фамилия греческая. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, приятно вас эфир, хорошо вас слышать.
Здравствуйте.
Владислав меня зовут. Смотрите, в этом году у меня не стало кота и не стало собаки. Собака была французский бульдог, 2 месяца дожил до 3-летия. Умер на операции в клинике Биланта, там криворукие ветеринары, да. А у кота вот 10 лет ему было, очень красивых, там где-то в породе у него, ну, где-то рядом с бабушкой пробегал британец, так что, понимаете, там остались эти ушки, вот это все хозяйство. Вот, но 10 лет рак, и его тоже не стало. А вот представляете, их разницы в 3 месяца не стало кота, потом собаки. Вся семья в шоке, в трауре. Сейчас у нас новый кот, новая собачка, но мы столько горя пережили. И вот я не представляю, как можно уезжать, предавать страну, а потом предавать своих. Вот они же члены семьи, мы же их детей вот выращивали, прививали, по ветеринарам таскали, ночами не спали, когда у них там дресня была, извините за подробности, да, вот, и потом вот взять и вот так спасая свою шкуру и бросить их, ну, это не люди, вот я бы с такими людьми рядом не хотел оказаться в трудную минуту.
Ну, это факт. Спасибо. Но, с другой стороны, спасибо, а что Владислав, мы ждем от людей, которые предают свою страну?
Ну, хватит, ну, хватит.
Ну, зачем? Что мы ждем от этих людей?
Зачем чего этот пафос, Георгий? Ох, это пафосный Георгий Бабаян, 9:30 новости.
Девять тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 октября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
И еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Можете присоединяться. Юлия Варкунова ее ведет. Сообщение от 719-го. Весьма уникальный способ личного унижения ради мнимой свободы. Два часа для интересной лекции. Не потерянное время. Макс, не сдавайся. Познавай и нас просвещай. Сегодня ты Максим.
Я думал, речь о Катце.
Нет, 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 нет. Это ты сегодня. Вот представляешь, называется «Слился с...» своим любимым героем окончательно.
Любимым героем.
Да? А ты что себе думал?
Кошмар. Слушай, агент.
Ну, не забываем. Что теперь? Какая разница? Мы же на него не ссылаемся сейчас, мы его просто называем.
Обращение не означает конкретное имя. Каждый ведущий на радио должен просвещать. Пишет 719-й, как будто, ну, типа, так было и задумано, короче.
Да, это, Макс, знаешь, не Макс!
В скобочках вставьте любое имя.
Да, вот так вот. Однозначно.
Марина, не обижайтесь на Макса, пишет учетчик чечетчиков.
Я постараюсь, я постараюсь. Это будет непросто.
Это хорошо было.
Слушай, про работу у нас есть, про наше любимое.
Ну-ка.
90% россиян не удовлетворены своим местом работы. Говорят, больше всего им не нравится зарплата. И только 5% полностью довольны своей должностью, условиями труда и даже не планируют менять работу в течение ближайших 5 лет. Это Skillbox нам рассказывает об этом. Остальные говорят, что хотят сменить компанию, чтобы уйти в смежную отрасль и развиваться там.
Сменить компанию, уйти в смежную отрасль? Это что такое смежная отрасль?
Ну, работал ты, например, в «Пятерочке», а пойдешь работать в «Спортмастер».
А это смежная?
Смежная.
Тоже ритейл, только не продукты, а спорттовары, да. Типа. Понял. Хорошо. Хорошо.
Да?
Да, среди тех, кто задумывается о смене места работы, почти половина, 47%, отмечает, что главным препятствием становится недостаток компетенций и практических навыков. Треть полагает, что следующий шаг в карьере им поможет сделать дополнительное профессиональное образование. В числе нематериальных факторов мотивации для смены работы респонденты выбирают доступность корпоративного обучения. А еще вот это все полностью какая-то лажа, а не новости, я тебе так скажу. Это все какая-то постанова.
Почему?
Потому что это опрос, который проводит образовательная платформа, и они тебе рассказывают, что для того, чтобы ты перешел на другую самую крутую в мире работу, тебе надо просто образоваться. Образоваться.
Образоваться, да.
И тут все три пункта, вот эти вот, значит, 47% считают, что им нужны компетенции. Там 34% считают, что им нужно дополнительное образование.
Ну, понятно.
Еще 5% считают, что им нужно корпоративное обучение. Ну да, да. А как насчет просто пойти заявление подать?
Да.
Или поработать?
Слушай, ну мы позвонили HR-специалисту Гарри Мурадяну,
да,
и спросили...
А я с Гарри знаком.
Даже так.
Да.
И спросили, ну как вообще... Поскольку похож этот опрос на реальность. Он говорит, нет, что-то какая-то ерунда. Скорее всего, им не нравится не столько зарплата, сколько отношения в коллективе, невозможность карьерного роста и график.
Ну, давайте разбираться, нравится ли вам ваша работа или нет. И конкретно давайте разберем на плюсы и минусы. Сейчас, как это, ну, знаешь, вот это вот столбик собираем, плюсик, минусик, табличку и поймем, нужно, да, оставаться или нужно как-то куда-то идти дальше, что-то искать, другую работу. Вот сейчас и разберемся. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит о Москоботе, звоните 7373-94-8, код 495. Что такое?
Ничего, посмотрел на твою футболку внимательно и красиво. Это футболка очень классная, мне нравится.
Поэтического вечера арти.
Я так и догадалась, да. Почему-то я так и подумала. Мне нравится моя работа. Работаю на выкладке товара в магазине. Если много работать, можно хорошо зарабатывать. И продукты всегда востребованы, рассказывает нам Шурик.
На выкладке товар в магазине, что такое?
Мерчендайзер.
А, все, понял.
Перевела тебя на русский язык, да?
Да,
молодец.
Слушай, перевела на русский язык, мерчендайзер.
И ты сразу все понял.
Какое кошмарное время в этом смысле для русского языка, это ужас.
Не волнуйся за русский язык, он справится.
Мне нравится моя работа, но меня бесит, что я работаю больше коллег, а получаю столько же, пишет учетчик Чечеточников.
А ты говоришь легко произнести.
Четчиков. Что-то учетчик четчиков хотелось. А это вот
четчиков,
да.
Да,
это не четчики, это чечеточники. Это, да, это вот следующий уровень. А с чего вы взяли учетчик чечеточников, что вы работаете больше, чем все остальные ваши коллеги?
Ну, я, например, просто посчитал.
То есть это у тебя объективно, то есть ты по часам?
Ну, конечно.
Считать. А зарабатываешь столько же?
Нет, конечно, гораздо больше. Меньше.
Меньше?
Конечно.
Чем коллеги?
Да.
Это, например, кто?
Например, к того возьми, все будет меньше.
Да уж ладно. Да уж ладно.
Да.
Это кто, например?
Да все. Все.
Ну, давай имена называй, давай имена называй. Давай пойдем, вот тут уже совсем мы будем закапываться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Все сломалось.
И до свидания. Да. Да.
Нравится ли работа? Да. Нравится ли коллектив? Да. Нравится ли зарплата? Нет, конечно. Мне всегда нужно больше, чем получаю, пишет нам Мамик Дэд. Это понятно.
Но и, мне кажется, есть разница между мне не нравится зарплата, и мне и я хочу больше, чем получаю.
То есть, нет,
кто
второй
угодно
вариант,
хочет
да.
больше, чем получает. Если вы не хотите больше, чем вы получаете, то мне вас жалко, вы безамбициозный вообще человек. Вы не,
ну, без есть, желаний.
Ну да, ну как это? Ну хочется же больше, всегда хочется больше.
Это потому что ты жадный.
Денег лишних не бывает.
Ты жадный.
Чего жадный? Я не жадный.
Ты жадный.
Ну, может, я хочу на благотворительность.
Да уж, конечно, да. Я прям вижу, как ты страдаешь от того, что не можешь достаточно платить благотворительному фонду, который вот этих вот брошенных...
Очень сильно страдаю.
Да.
Да, очень сильно. Угу. Слушаем вас, здравствуйте.
Ой.
Ой. Здравствуйте. О, ты Сарик, а? Вот это что-то новенькое сейчас было.
Ну, такого еще... Такого с нами еще не случалось.
Красота вообще.
Хочу получать больше и выходной в среду. Работаю пятидневку в офисе, пишет нам Анастасия.
Выходной в среду? Я вот вообще, знаешь...
Я не хочу выходной в среду, я хочу выходной в субботу и воскресенье.
Не-не-не, у меня выходной в пятницу.
У тебя в пятницу выходной, да?
Ну, он чисто теоретически, он иногда бывает. Раз в месяц у меня бывает выходной в пятницу. Вот у меня вот был в эту пятницу выходной.
Ну, как ты его провел?
Выходной. Я дома просто обтекал, лежал. Вот как вот, вот сейчас я звонил из пятницы только что. Да, это
все
был
понятно.
Я тебе так скажу, это странно. Вот ты когда постоянно в рабочем ритме находишься, причем в таком достаточно интенсивном, вот туда-сюда, 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 и вдруг у тебя полностью разгрузочный день, вообще ничего нет. У меня не было вообще никаких планов. Вот вообще.
То есть просто там ты не пошел дома... играть в футбол,
нет.
Ты там не ходил с друзьями.
Я только вечером смотрел футбол, но это не считается, это уже у меня как работа идет, если честно, это уже не отдых. Я ни с друзьями не пошел, ни с семьей мы никуда не пошли, просто погуляли по району. И дальше сидели, досматривали Кемаля, вот это единственное.
А, досмотрел наконец?
Досмотрел,
ну
да.
Как там?
Такой отстой.
Ну подожди, все было же хорошо.
Такой отстой там в конце. Вообще, я смотрел, думал. Вверх я через боль уже смотрел. Этих турков.
А жене прям нравится все еще.
Ну, уже нет, мы досмотрели.
Нет, ну в смысле...
Не-не, мы перематывали постоянно.
А,
то есть... Вот да... эти, да, там безумные, там в каждой серии есть блок диалогов под определенную музыку, у них же там всегда есть набор музыки. Я рассекретил турецкую формулу. Значит, есть музыка напряженная. Это сейчас будет конфликт между Кемалем и Эмиром, значит.
Угу.
Потом музыка Кемаль и Нихан дурачатся. И они дурачатся, типа, ой, Нихан, ты какая, все время кушаешь. Она, ну что, мне нельзя покушать? Ой, обжора ты,
Господи, какая гадость. Я же плохо стал.
Дурач. А потом есть, значит, Кемаль и Нихан признаются друг другу очень долго в любви. Этот блок всегда идет от 2 до 3,5 минут диалога наподобие «Я так сильно люблю, Нихан, тебя, как звезды любят небо, как синяя гладь моря любит берег Босфора». Вот такой диалог. Я так
ты мог бы их писать.
Да, я их и писал, судя по всему. И, значит, она ему отвечает что-нибудь такое, я не могу быть с тобой, Кемаль. Вот это всегда 3,5 минуты. И ты просто говоришь, Алиса, перемотай на 3,5 минуты. Кстати говоря, сейчас не за что было, вот у всех, у кого Алиса. И все, ну, досмотрели, отстой, лажа, сейчас будем другой смотреть.
Тоже турецкий, да?
Конечно, да.
Нет, я люблю.
В общем, мне не понравился выходной.
Слушай, знаешь, мне на ноготочках даже перестали его показывать. Я вчера пришла, а там «Пираты Карибского моря». Представляешь?
Это же отмененный фильм. Его нельзя смотреть.
Почему?
Том, это Джонни Депп, ты что, харассер кошмарный.
О, ты знаешь, кстати, что сняли кино про судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд?
Серьезно?
Серьезно, выпустили. Удивительно убогий актер играет Джонни Деппа.
А, это не документалка?
Нет,
там
это
реально
художественный
кто-то играет
фильм.
Джонни Деппа?
И кто-то играет Эмбер Хёрд.
Но меня интересует лишь одна сцена.
Меня тоже.
Да, меня интересует только она.
Ну, посмотрим. Нет, ты можешь посмотреть, потом отчитаешься.
Короче, в выходной, не знаю, среди недели странная штука.
Да, раз в месяц у Георгия выходной, в который он смотрит Собчак или Каца.
Да.
Такой вот человек, значит.
Да. Да.
Ох, какой кошмар. Нет, ну, подожди. Выходной в среду, ну, Анастасия хочет, может быть, для каких-то конкретных вещей. Может, у нее по средам, не знаю, тренировки.
Не, ну, это
пробежки.
Считаю. Ну, с другой стороны, тренировки не бывают обычно в три дня, знаешь?
У меня всегда бывает тренировка в три дня.
Выходные.
Больше скажу. Почему выходные?
В субботу и воскресенье.
Нет, в будни.
Хорошо, ладно, по-другому скажу. Мы живем в Москве, у нас тренировка бывает
хоть когда.
Три ночи. Да.
Да, вообще легко.
Ну, ты просто берешь и выбираешь тренировку в то самое время, когда у тебя нет работы, и все.
Ну да, ну просто знаешь, я тебе так скажу, если ты пришел на работу в 6 часов утра, ушел из нее в 6 часов вечера, то идти в 7 часов на тренировку просто небезопасно. Ты сломаешь там себе шею, скорее всего. Я так однажды пошла. Ну и что было?
Только если ты не тренируешься в шахматном клубе, например.
Ну, в шахматном клубе ты просто ничего не сможешь, наверное, сыграть, потому что мозги будут уже пухнуть. Так что нужен, наверное, Анастасии выходной в среду. Депо обратно уже отменили, объясняет тебе Олег.
Так, давайте, мы не про депо, мы все-таки про работу. Ну, что-то как-то с этими турками, их сериалами, кошмаром.
Ты не можешь без них.
Да. Любите ли вы свою работу или не любите свою работу, и почему?
В основном говорят, из-за коллег. Из-за коллег можно не любить свою работу. Я
можно,
не знаю.
Можно, 100%.
Ты на что ты намекаешь?
Не на что. У нас звонок, да?
Да, слушай, здравствуйте, доброе утро. Вопросики.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, работу люблю свою, занимаюсь двумя поделываниями. Единственный минус только от работы, это где-то 10 месяцев работаешь, 2 месяца отдыхаешь. Без, в принципе, без выходных. Постоянно, вот сегодня воскресенье, все равно куда-то есть, что-то подписывать надо и какие-то дела. Только вот после Нового года, январь-февраль отдыхаю.
Но полностью, прям 2 месяца, без какой-то...
Ну да, ну и как бы, ну, зарабатываю, как бы из-за этого неплохо, как бы если... Ага. Так и каждый день работаю. Если дома остаюсь, еще больше устаю, чем на работе. Потому что ребенок куда-то, надо что-то делать и еще что-то.
Да, дома от этих детей одни проблемы, конечно. Спасибо.
Спасибо.
Согласна полностью.
Нет, вообще не согласен. Дети — это прекрасно. Привет тебе, Григорий Бабаян и Евгения Фомина, говорит.
Ты сегодня
Москва.
Григорий?
Леха Инкин пишет, да.
Ну ладно, я не против, в принципе, да. Королева Марго рассказывает, что она вчера была у врача в Боткинской. Всегда, говорит, разглядываю ее бриллианты. Но работает она как лошадь, примет всех, даже если сбой в компе и нет приема.
Была...
Вот поэтому и бриллианты.
Ну, кстати, да. Я тоже как-то был в Боткинской у врача. И смотрю, у нее очень хорошие часы на руке. Ну, прям очень хорошие. То есть, у нас же как принято, вот врачи, они нищие.
Там, да? Особенно Боткинская.
Да, я думаю. Ну,
нет.
Часы хорошие.
Не тот случай,
да? Нищие, да. В итоге оказалось, что и врач, да, действительно, все четко абсолютно.
Ну,
она, правда, чуть не рак не поставила.
А...
И я такой, чего? Какой рак? Ты че? Ну, оказалось,
оказалось, нет, да? Не рак. Просто жрешь много. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, Георгий.
Доброе.
Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Сейчас работаю в такси. До этого 18 лет кладовщиком, старшим кладовщиком. Кладовщиком работу нравилось, как Юра знал, вот тогда я.
А в такси нравится?
Такси, в принципе, нормально, если бы не яндексские вот эти темы, когда ты, по сути, едешь, не знаешь куда, за сколько. То есть, в принципе, полное нарушение Трудового кодекса Российской Федерации. Но Яндекс такой спрут, что перемалывает все, что хочешь. А, в принципе, просто нет понятия. Ты можешь ехать за 200 рублей, а можешь ехать за 600 рублей. Так же, как нет у пассажира понятия. Он может ехать за 200 или за 600, что я считаю неправильным.
Бедные, несчастные все.
Общаешь разных людей, общаешься.
Ну вот да, я слышал вот все время спасибо от таксистов, что вот как главный плюс, что ты там. То есть, если вы общительный человек, такси — это ваша тема.
Не знаю, ты часто разговариваешь с водителем
такси?
Я вообще
ненавижу это.
Вот это вот, ты садишься, и он тебе рассказывает. Угу. Что, а ты знаешь, кстати, надо бы...
Я это просто ненавижу. Ну, я рассказывал, как я один раз случайно сел в такси, ну как случайно, заказал такси, сел к человеку, который слушал радио джаз. И он, это самое непринужденное начало разговора в моей жизни было. То есть мы отъехали, где-то несколько метров уже проехали, ну, играет радио джаз, там вот это вот все отбивки, радио джаз. И вот он, там что-то кто-то играет, саксофон какой-то, и он едет. Радио не мешает, нет? Я говорю, нет. Ну, замечательная же музыка, не правда ли? это джаз. Знаете, никогда не понимал вот эту всю современную музыку. Джаз — это же классика. Люди, у которых есть вкус, не могут слушать ничего, кроме джаза. И, слава богу, мне не пришлось говорить практически ничего, кроме «да». Ну да, да, согласен, согласен. А все остальное время он рассказывал, как он, ну, он, естественно, человек из музыкального бизнеса с богатейшим опытом, он слушает только джаз, потому что все остальное — это помойка, все вот эти вот, значит, поющие трусы — это вообще все не музыка. Вот.
Подожди.
Вот Фиджер. Вот Фиджеральд. Да-да-да. Вот это да. А вот а Франклин. О, боже мой.
Подожди,
вот
но радио джаз ведь крутит попсу.
А? Ну, радио...
Ну, в смысле, такой мейнстримный джаз.
Тебя бы высадили бы посередине Садового кольца.
Ну, я просто потому, что если ты разбираешься в джазе, то, что крутит радио джаз, для тебя, ну...
Если ты разбираешься в джазе, ты бунтман, скорее всего.
Ужас какой-то. Да? Ужас, ужас. Ну, он красовал, что ли?
Вот,
Николай.
Да. Короче, я не люблю разговаривающих таксистов, но я знаю точно абсолютно, что они любят это дело. Если вы человек общительный, то, в принципе, вам туда. А по поводу спрута Яндекса, ну, судя по всему, это вообще правда. Тогда, слушай, ну ты же не можешь вызвать себе такси практически никаким другим образом.
Наверное, сейчас же он придется купил ехать. Все, сколько можно.
Да, значит, надо будет ехать.
Ненавижу любую работу, если бы не деньги, давно бы бросил, сообщает нам 420-й. Таксисты сами любят потрындеть, а потом жалуют... А, пассажиры сами любят потрындеть, а потом жалуются на болтливых водителей, сообщает нам Эд Родстер.
Я допускаю, что такое тоже бывает, да.
Что вы имеете против джаза, пишет 135-й.
Ничего Евгений. Не имею против джаза.
С наездом, между прочим.
Ничего не имею против джаза. И кроме того, что весь джаз практически звучит одинаково.
Ну, это неправда. Ну, это реально правда. Неправда. Ну, ты правда. Зря. Ну,
я в какой-то момент перенасытился.
Переслушал джаза. Да, ну, смотрите, наш-то. Наш-то.
Да.
7373-94-8. Телефон прямого эфира.
В какой момент. Еду я как-то в такси. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Елена Васильевна, город Москва. А можно я свяжу предыдущую тему? Вы что-то там о животных говорили?
Да.
Я о профессии. Можно, да?
Нужно.
Алло.
Нужно. Слышите нас? Да. Да, бывает.
Но мы здесь совершенно ни при чем.
Мы все, да, мы держались, что-то со связью было, а мы ждали связки. Я обожаю свою работу, ломать стены, пишет демонтажер Амич. Ломать стены, слышать звук перфоратора. Выходной у меня в любой день и разрешенное Москвой время для шума. Постоянно новые люди, задачи, стоимость устанавливаю сам. Что не жить? Слушай, ну...
Звучит как мечта.
Ну да.
Постоянный антистресс, бесконечный.
У меня был недавно такой момент, когда вот и мне хотелось даже как-то... Знаешь, есть же эта история, когда ты берешь, как вот именно история снимать стресс.
Да.
Ты кувалду, там что-то рушишь.
Да. Портрет начальника.
Я не знаю, не видел портрет начальника, я видел там комнаты какие-то прям с мебелью, со старой.
Так, да, советской. С телевизорами, да-да-да.
Да-да-да, вот такое видел. Это иногда нужно. Джаз — это музыка толстых, пишет Смит.
Я ненавижу работу демонтажеров. Хочется тишины, а они долбят. Учетчик, течеточников нам сообщает.
Давайте бой. Давайте бой. Я предлагаю вам встретиться и подраться, а мы это снимем. В прямом эфире будем транслировать на радио, говорит Москва.
Господи, почему я не удивлена? Виталий Филипп считает, что лучше слушать всю дорогу дешевый джаз, чем какого-нибудь Рома Четкого.
Такой тоже бывает, да-да-да, Рома Четкий тоже бывает. Но Рома Четкий, он всегда, знаете, вот на этой магнитоле, которая еще... название песни, нет, она мигает, и название песни там так быстренько пробегает, так и останавливается в какой-то момент, так еще на тебя не
может пишется. Да, все, я сейчас все поняла, вот да.
Вот магнитол, там всегда Рома Четкий, из нее торчит обычно флешка из этого магнитола.
Слушай, ну а тебе не все равно, что играет у таксиста? У меня все равно всегда наушники. Я слушаю в любом такси свою музыку, свою книжку, свой подкаст про маньяков.
Там, слышь, пацанчик, мы курим планчик, и там всегда там вот это вот, когда играет, но это не очень приятно, да.
Ну ты же все равно не слышишь. Да, у тебя наушники с шумоподавлением, поэтому, в общем-то, что угодно.
У меня наушники с шумоподавлением.
Почему?
Потому что. Что за вопрос? Это как вот сейчас прозвучало как наезд.
Да.
Очень необоснованный и странный. Почему? Я не поняла. Что за проблема?
А что мне мешает на тебя наехать? Нет же.
Ты что, без шумоподавления сидел? Ты что, охренел?
Все это время.
Что вообще, да?
Чего живешь вообще, непонятно?
Весь сентябрь был отстранен от работы из-за плохой флюорографии. Получился отпуск за свой счет, пишет Игорь Маслов. Неприятно.
Неприятно. Работаю инженером-наладчиком в одной и той же фирме с 2011 года. Коллектив шикарнейший, зарплату индексируют ежегодно. Премии ежемесячно, плюс 13-я зарплата и корпоративы. Уходить не собираюсь, на работу хожу с удовольствием, сообщает нам Денчик. Вот это да. Прям звучит все хорошо. И коллектив, и индексация зарплаты, и премия, и корпоративы.
Да, все есть.
Все есть. Все есть. Вообще невозможно, конечно. Даже как-то хочется вам позавидовать. А как стать инженером-наладчиком?
Учиться. Евгений Тимонов, слушай вас. Да, на настоящем факультете, не журналистике. Слушай вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, здравствуйте, Евгения. Георгий из Москвы. Я свою работу люблю, как его, считаю, что она, наверное, очень полезная. Меня даже, как его, в военкомате был, сказали, занимаюсь пока своим делом. Работаю инструктором-кинологом по подготовке собак-поводырей.
Ой, интересное, слушайте. А вы на инструктора-кинолога учат где-то?
Это кстати, вы, никогда
как
не интересовался.
Стали инструктором-кинологом?
Нет, ну я в армии служил кинологом, потом в конце 90-х, как его, с ребятами, как его бывший командир наш, организовал вот центр этот и позвал к себе.
Слушайте, очень интересно, спасибо. Вот это
говорят,
вот
на собак-поводыре очередь 3-5 лет не хватает, их пишет нам Олег.
Ну,
представляешь, то есть это еще и очень востребованная профессия.
Прям таки говорят. Ну, то есть вот идешь, и на
идешь
каждом шагу.
Идешь, да.
А вы слышишь, на собак-поводыре, это очередь сейчас, 3-5 лет.
А ты как думал?
А не легче вообще человека тогда поводыря найти какой-нибудь?
Это, наверное, дороже.
Ты думаешь?
Уверена.
Учитывая, что на собак-то очередь, а на людей вряд ли есть очередь.
Слушай, ну он будет бесить тебя, а собачка нет.
Ты заткни ему.
Ну как ты его заткнешь? Нет, мне кажется, что это никуда не годится.
Любой за ваши деньги, я так скажу.
Говорят, собак-поводыри выкинули, пишет Олег.
Ужас.
Нет, те, у кого есть собаки-поводыри, я уверена, они так никогда бы не смогли.
Слушай, круто, крутая работа.
Крутая работа?
Да, но такое можно делать только, если ты это любишь. Вообще невозможно.
Вообще, мне кажется, кого угодно учить нужно только, если ты это любишь. Детей, например.
Ну, слушай, какое количество учителей ненавидит свою работу? Мне кажется, просто невозможно быть кинологом, тем более, который дрессирует собак-поводырей, и не любить это. Как этим можно заниматься, если ты это не любишь? Ну, это невозможно просто, абсолютно. Детей получается как-то у людей. Ну как, у них не получается дрессировать. Просто, понимаешь, у собаки, когда ты дрессируешь собаку, от того, насколько ты хорошо ее учишь, зависит ее навыки напрямую.
Да.
А человек так или иначе будет говорить, ходить, жрать и какать. Это от тебя никак не зависит. Просто от тебя зависит, насколько качественно он будет говорить, иногда ходить. Все остальное ты сам справится. Я надеюсь, да. Пропорции.
Пропорция
может измениться, да.
Пожалуйста, вот такой вот урок немножечко для преподавателя от нашего эфира замечательного. Новости.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 октября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Юлия Воркунова. Присоединяйтесь. Там, кстати, есть блистательный совершенно чат, в котором, например, люди интересуются, имеешь ли ты какое-то отношение к Роману Бабаяну. Ну так, на всякий случай. Нет, Георгий Романович Бабаян не имеет никакого отношения к Роману Георгиевичу Бабаяну.
Да,
в самом деле.
В такой формулировке это еще лучше звучит, конечно, да.
Абсолютно. Ну что, поговорим про тревожность.
Давай поговорим про тревожность.
Давай. 70% россиян пожаловались на тревогу и беспокойство людей в окружении. То есть даже не на свою тревогу, тут а на вот то, что интересно. Все кругом крыльями хлопают, паникуют и кудахчут. Это моя любимая тема. Ты знаешь, как я ненавижу панику? Больше всего на свете я ненавижу панику, а еще больше, чем просто панику. Я ненавижу мужскую истерику.
Не, ну мужская истерика, да, это грустная история. А, все это у нас фонд «Общественное мнение», да,
да,
провел. Уточняется, что на прошлой неделе уровень тревожности в обществе вырос почти в два раза. На прошлой неделе почему-то.
А потому что доходит долго. До жирафа все доходит медленно, все равно нам нравится жираф.
С 35% тревожности до 69% тревожности. Доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, за эту неделю осталась на прежнем уровне, после резкого сокращения с 57% до 26%. В опросе принимали там 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России и в 53 регионах.
Я спокоен. Вокруг меня коллеги валяются в истерике уже полгода. Все подтверждаю. Сейчас особенно. Мужики истерят хуже баб.
Вот, давайте, значит, разбираемся, спокойны ли вы или вам тревожно. Рассказывайте про свое окружение. Мне кажется, что здесь это вообще ключевая история. Вот хочется узнать про то, как вокруг вас, с вашей точки зрения, естественно, потому что это все субъективщина.
Безусловно.
Тревожные люди вокруг или не тревожные? И кто больше, бабы или мужики?
Тревожные.
Очень интересно.
Тревожные.
Мужики.
Мужики. Ты знаешь, мне кажется, все тревожные мужики у меня в окружении кончились. Угу. Есть такое подозрение, что они уже все...
Комбат-батяне?
Нет.
Мне, пожалуйста, хинкали.
Мне, пожалуйста, хинкали.
По-ажарски хачапури, да.
Да, а заплатить можно кредитной картой?
Да.
Маминой.
А ему на английском наломанном, говорят.
Да, типа, no credit card.
Да-да-да,
for Russian
pick, да. Да.
Как-то так это все работает, да. Вот, мне кажется, что, в общем, все тревожные мужики уже там, остались какие-то спокойные более или менее, но очень сильно истерят бабы. Начали истерить бабы, которые вроде первую неделю как держались, а сейчас уже почему-то перестали, и главное, непонятно, чего они истерят, собственно говоря, у них даже мужиков нет. Ну, то есть,
я
что
тут это? Жене вчера говорю, скажи, пожалуйста, дорогая жена,
вообще,
а ты меня что, не любишь, что ли? Она говорит, почему, не поняла. Я говорю, а почему ты не говоришь мне, уезжай в Грузию, например? Тебе надо срочно бежать из страны. Тебя сейчас заберут. Беги, бросай меня здесь с дочерью и уезжай, пожалуйста.
У всех вчера не очень удачный день был, да? Таня, мое тебе сочувствие.
Ну, она меня так смотрит, типа, ну, выражение лица, типа, совсем что, все, переработал.
Поехал,
да. Да-да-да, переработал. Ну, ладно, ну, типа, да нет, ну, зачем? Ну, понятно. Ну, короче, я сделал вывод, что, видимо, не любит, да. Потому что не истерит совсем.
А у меня был вчера другой диалог. Типа, дорогая, а вот если бы я все-таки пришла бы мне повестка, я бы сказал, еду я в Казахстан. Как бы ты отнеслась к этой ситуации? И вот у меня такое же выражение лица. Думаю, ну, понятно. Переработал тоже человек.
Эти разговоры, они у всех так или иначе есть. Вот, да, вот. Такие странные, немножко кринжовенькие.
Бредятина какая-то полная.
Меня очень забавляет эти разговоры, очень забавляет. 7373948. Слушай, ой, господи ты, боже мой. Я сейчас испугался.
Слушай, вас здравствуйте.
А ты как будто меня съесть пытался. Я испугался реально. Слушаем вас, здравствуйте.
Он говорит, что он не боится мобилизации.
Да, здравствуйте.
Меня боишься в студии.
Фу. Ну, я, у меня тревожное настроение, но почему-то без паники и без истерик.
Угу. А в чем разница? Ну, то есть, вот,
разница
как
том,
вы
что...
да, отделяете панику, истерику от тревожности? Вот. Где эта грань?
Ну, ведь я просто реалист, как бы, что паниковать, ну, что истерить. Ну, хотя реальная картина не радует. У меня нет желания никуда уезжать, никуда бежать. Мне просто лениво это делать. Я уж сам я добровольцем не пойду. Но от повестки бегать тоже не собираюсь. Я еще пока на учете стою, как офицер за нас. Повестку получу. Скорее всего. Не знаю, как просто. Возраст у меня такой, что в эту волну я точно не попадаю. А там дальше посмотрим.
Ну, понятно.
Окружение тоже на работе, тоже тревожность.
Понятно.
Люди усиливаются, потому что коллег забирают мобилизацию, потом возвращают. Причем забирают те, кто... Мы, например, в командировках работали. я не попадал в Луганске, в Донецке, на восстановление народного хозяйства. То есть те, кто там работал, восстанавливал народного хозяйства, сейчас мобилизуют. Но как-то это нелогично все. Поэтому у людей тоже вопросы есть, а задать их как-то и некому.
Ну, понятно, да, понятно. Ну, в общем, паники нет.
Ну, вообще обеспокоенность.
Да, есть, и никуда, в принципе, бежать не это, но все равно так. Типа, нельзя сказать, что спокойно. Хорошо.
Юрий из Питера. Относил вчера по повестке в военкомат свою бронь от работы, вот там тревожно немного было, при том, что в целом-то я был готов уехать.
В военкомате. Ну да. Ладно, хорошо, понятно, о чем идет речь.
Тревожное настроение основано на непонимании, что исполняет правительство, объясняет нам Ташимин.
В определенной степени,
да. В определенной степени. Это то, о чем мы с тобой вчера говорили, да. Целых три часа в этом замечательном эфире. Олег объясняет, почему истерят бабы. Потому что продолжают читать сайты, запрещенные экстремистской меты. Там пропаганда не останавливается, надо вообще их всех запретить. Пишет нам Олег.
Ну, их вроде как и запретили.
Нет, это невозможно. Это есть вещи, которые невозможно запретить.
Не связано. Не связано. Ну, потому что есть люди, которые продолжают сидеть во всех этих запрещенных метовских сайтах,
так.
И все будет с ними в порядке.
Есть люди, которым просто очень нравится нагонять, которые любят разгонять, которые любят панику, которые любят в состоянии накрученного вот этого вот панического пребывать.
Как можно, вот объясни мне, вот есть я.
Ну.
Вот как можно меня раскрутить на панику?
Тебе бесполезно. Ты, у тебя какие-то проблемы психологические, я бы тебя к доктору бы отправила или в аптеку сдала на опыты. Потому что ты вообще какой-то безэмоциональный. Я таких трех человек знаю. Я вас бы всех вот втроем бы, прям строем бы и отправила. Чего такие спокойные? Непонятно мне это.
Мы ждем, когда Скайнет даст нам команду атаковать. Восстание машины.
Вот есть такое подозрение у меня, что как-то здесь не все в порядке.
Я не очень понимаю, как можно развести прямо на панику. Даже если будет огромное количество сообщений, которые мне не будут нравиться по смыслу, которые должны будут меня очень сильно расстраивать и говорить о том, что все кончено. Я вам больше скажу, я таких сообщений видел миллион. Я подписан на них, на всех этих паникеров, которые устраивают эту панику достаточно регулярно, пока не поставят какого-нибудь нового генерала. Потом они начинают радоваться этому генералу. Вот сейчас радуются генералу армии, значит, и так далее. Вот. Потом снова начинают паниковать. Но я читаю. Мне, может, не нравится то, что я читаю. Оно может меня расстраивать, может меня радовать, но паниковать не заставляет.
Насколько ты подвержен людям реальным? То есть не когда ты текст читаешь в телеграм-канале, а когда ты приходишь в коллектив, а там 14 наседок. Вот если вот в этой ситуации тебе удается оставаться тревожным, устойчивым, и хотя бы, ладно, пускай не паниковать, но хотя бы не беситься... Здесь, конечно, к тебе вопросики.
Ну, меня как-то Бог миловал, видимо. Я пока в этом просто... Не, я определенно точно знаю о себе, что это никаким образом у меня панику не вызовет никакую.
Но бесить-то будут.
Бесить, да, наверное, могут. Могут.
Паника — это не то, что можно спрогнозировать. Даже осознать ее можно не сразу, объясняет Ташимин. Подсадил маму на телеграм, теперь у меня истерящая мама, сообщил нам Игорь Новицкий. Ну, мамки паникуют, потому что их 40-летних сыновей заберут служить. I believe I can fly.
Угу.
Олег,
40-летние
называет...
сыновья истерят, потому что...
Потому что их заберут служить.
Служить, да.
Ну, естественно, тут все логично, да. А учетчик чечеточников полагает, что бабы истерят по своей природе, а вовсе не из-за каких-то из-за сайтов.
Факт. Это 100%. Подписываюсь.
Юрий Радаев. Работаю в женском коллективе. Складывается ощущение, что моих коллег хлебом не корми, дай понервничать. Чего бы это ни касалось. Спецоперация, мобилизация, санкции. Тот факт, что они тратят на это 50% своего времени, нет норм. Лично я спокоен. Призовут, пойду, а они на меня смотрят, как на бедолагу.
Интересно. Ну, это вот туда же, к чечеточнику. Чего он там чечеточник? Чечеточник?
Учетчик.
Учетчик чечеточников. Вот это туда же, по своей природе. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр. Всем
добрый день, Александр.
Вы знаете, ну, не боятся ничего, только идиоты, да, то есть как бы вариантов. Вот. По поводу паникерства. Вы знаете, из всех моих... То есть я-то уже от паникования и отнервничался в 91-м, 92-м, 93-м, когда нас, извините, наших мамок, бабушек, дедушек не спрашивали, когда чуть не увозили и срочников, и когда говорили, и когда никто не нервничал, что «Ой, кто-то там выйдет, кто-то там что-то». То, знаете, уже достало, если честно, вот эта вот толерантность или как, я не знаю, всего боязни. Ладно, бог с ним, не об этом сейчас. По поводу того, кто истерит. Из моих знакомых, извините, конечно, женщины. И причем женщины в основном те, кто ну, скажем так, не особо утружден работой. Вот у меня у друга, да, он там на двух работах, у него все хорошо, его курица, ну, по-другому не назову, могу вот прямо сутками сидит в этом Фейсбуке через ВПН, и вот эти, ну, вот эти все вот, и вот она, вы понимаете, это каждые 10 минут ему отзванивается и говорит, все пропало. Сейчас вот это вот, а то есть она какую-то свою деятельность, что ли, ему показывает этим, я даже не знаю, что это она делает, но и вот ее подружки, вот это окружение кур, это вот одни, они одни, вот понимаете, это что-то с чем-то. Женщина, одумайтесь, пожалуйста, ну, посмотрите на своих мужчин. Ну, вот Георгий сидит в студии, ну, спокойный же, спокойный. И жена, значит, такая, то есть, видимо, умный с умным, дурак с дураком, мне кажется, вот, и вот дураки, убегите, пожалуйста, в Казахстан, куда-нибудь там, в Грузию. Ну, нам все-таки, может быть, поспокойнее будет. Но это вот мое личное мнение.
Спасибо, Александр.
А на самом деле, а вот решите одно слово,
да, пожалуйста. Да, да, да. Да. Вот.
А вообще, на самом деле, скажу честно, я, ну, такой, скажем так, патриот. Я очень сильно уважаю своего президента, да. Но я лично для себя, вот лично для себя внутри дал неделю. Ну, вот на свои вот этот пересмотр чувств. После удара по Крымскому мосту. Если я не увижу что-то такое, что вот все мое окружение хочет, то я буду считать наше правительство предателями русского народа, если они в три раза сильнее не влупят. Я не говорю по Киеву, нет.
Ну, но понятно, если... да. Мы понятно. Вчера спасибо, об этом говорили, да, спасибо, понятно, о чем вы говорите. На работе трое уже едят хинкали, причем самые дерзкие и крутые едят хинкали. Чуть менее крутые в отпусках, а самые тихие слабаки, в кавычках, работают, собрались с собой и работают, собрались с собой. Так, ну, вообще,
нет, имелось в виду, что взяли
себя в руки. Себя в руки. Да, и работают. Все, как говорил Леша Гудошников, пишет Олег. Ну, да.
Есть люди, которые ищут негатив, то соцсети будут им выдавать негатив. Я всегда ищу рецепты еды, так как у меня, так вот у меня кругом одна еда и никакого негатива. Не, сообщает, ну, нам Денис.
Это факт, конечно, да. Но я забыл, как это называется. Думскроллинг это называется.
Да, думскроллинг, да.
Вот когда ты сидишь, читаешь, специально не можешь оторваться от новостей, которые тебя нервируют. Тебе не нравятся и которые тебя нервируют. Да, и ты вот просто читаешь, 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 и ничего не можешь с собой поделать. Но это прям реально это какая-то болезнь. То есть я думаю, что это задачка для, на самом деле, психотерапевтов, для их ближайшего будущего, каким-то образом решать вот эту проблему. Потому что вот эта вот женщина, которая сидит и листает, 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 и еще всем же, она же еще грузит всех вокруг этим, то есть она начинает звонить.
Она всем рассылает,
она, да, распространяет это все, да, это, конечно, кошмар.
Что самое интересное, это прям факт, который был виден в самом начале мобилизации. Больше всего орут, кричат, летают от ужаса люди, которые вообще для службы не подходят. У него зрение, да, под минус 120, проблемы с сердцем, он орет, ну все, сейчас отправят под Авдеевку.
Да-да-да.
Это Виталий Фили. Да, это прям, они, кстати, первыми и свалили.
Они первыми,
да,
свалили.
Чем больше у тебя астмы, проблем с желудком и, не знаю, тромбоза какого-нибудь, тем, не служившего, 45-летнего. Тем, да, больше шансов, да, что-то там уже, конечно, да, это удивительно.
Георгий, ваш батя не заставляет меня нервничать по понедельникам после 18. Авторская программа Романа Бабаяна. Да.
Вспомним, что было.
Узнаем, что будет, да. Хорошо сейчас было, да.
Могу вас разочаровать, мы не ударим, это Виталий Филипп пишет. Ну, давайте так. Западные сайты реально подсовывают всякую ерунду в ленты. Ты такое даже не смотрел, теги такие не листал, но они у тебя есть. Ищешь рецепты. После третьего видео у тебя хохлы в окопах почему-то.
Ну...
А это
самое
Олег.
Интересное, что это работает. Я вот, видимо, из-за того, что я робот, да, я не могу прощупать этот механизм на себе. Не могу, знаешь, прочувствовать. Я не понимаю, почему оно работает, но оно работает абсолютно точно. И я вот тебе рассказывал, что у меня там есть несколько чатов, да, где мы с друзьями сидим. Вот очень интересно бывает, когда друзья, которые, ну, они типа такие строят из себя политичных. Я просто не уверен, что можно действительно быть аполитичным человеком. Ну, то есть, если ты не интересуешься политикой, политика интересуется тобой, да, так или иначе.
Ну, вот это вот сейчас в особенности происходит.
Особенно сейчас это и происходит, да. Ну, то есть, человек там, знаешь, он никогда не читал газету «Ведомости», у него нет подписки, знаешь, он там, значит, или российскую газету, он не слушает там радиостанцию «Говорит Москва» все время, круглые сутки. Он новости узнает уже после того, как эта новость произошла, спустя... там, несколько дней бывает, там, да, и, например, его вообще не интересует саммит в Давосе, то есть он даже не знает, что это такое.
Ну да.
И кто президент сейчас во Франции, скорее всего, не знает. Вот такая вот категория людей, она существует. А, И вот когда вдруг эти люди присылают, например, ссылку на новость, и так и с пометкой, то есть с подписью, вы прикиньте там, или одуреть, это вообще что происходит в мире, ну что-нибудь такое. И вот ты смотришь, откуда эта ссылка, и ты такой, вот это интересно.
Где же ты взял-то это?
Да, это всегда какое-нибудь средство массовой информации, которое принято у нас считать и на законодательном уровне, и на агентом. И я делаю вывод, что этот человек туда пришел, к этому средству массовой информации, потому что оно в основе своей всегда постило что-нибудь типа «Обзор песни Оксимирона новый» или «А чё вносят в этом, значит, году модные тренды, стрит-стайл, там, ветмо новое», что-нибудь, какая-нибудь такая дребедень, и вдруг... бац, и в нужный момент начинают кидать только те новости, которые как раз вот все эти эмоции вызывают. Протесты в Дагестане, матери перекрыли дороги, знаешь, вот что-нибудь такое, дальнобойщики там жгут.
Слушай, ну о чем мы говорим, если люди,
а которые извини, больше всего просто топ-новость. А в Москве начинается военный переворот уже в центре, перекрыли военные несколько улиц, это все люди в Москве живут. Просто все, поголовно. Там нет ни одного не москвича. В Москве уже все, значит, перекрыли улицы и так далее. Там
а это просто «Спартак», «Динамо» на «Динамо» играли, да? Это... Поэтому там конная полиция и немножечко людей.
Я не знаю, что это было, но на фотографиях один из моих друзей увидел снесенный дом какой-то. То есть он говорит, то есть это даже не сейчас. То есть это вообще много лет назад фотографии сделаны.
Все понятно.
Но тем не менее. Вот это схема. Она работает. То есть это абсолютная схема.
Старший коллега на работе. А, у меня два мальчика. Ну и что, что они школьники? Надо уезжать из страны. За кого воевать? Это война одного человека. Смотришь на него, иди, удаешься, даже стыдно становится. Пишет Юрий.
Стыдновато, вот согласите.
Не да, то, чтобы стыдно.
Не, вот эта формулировка, вот она немножко стыдноватая. Ну так или иначе, ну стыдновато. Вот когда ты... я говорил уже, что там осуждать не хочется всех этих людей. Страх, понятно, да. Ну а ну вот, вот ты не можешь это выкинуть. Вот это немножечко такое... Особенно, знаешь, когда там женщин здесь бросают, или вот женщин отправляют потом за компьютером. У меня друг один, он уехал, и отправил назад свою жену, чтобы она ему компьютер привезла. Ну, то есть ты чисто теоретически бежишь оттуда, где может быть война, да, и ты боишься войны. Но женщину, в принципе, в расход, в случае чего, можно и пустить. Могут же, ты же, они же почему все бы бежали сейчас, потому что они же боятся, что границы перекроют.
Для всех, в том числе и для женщин.
Ну, а может быть, сейчас и для женщин перекроют, и тогда не будет у тебя ни компьютера, ни женщины.
Но! Ну, слушай, что, женщин много.
Это раз. Во-вторых,
вообще
а компьютер такой один, он достаточно дорогой, крутой,
оснащенный. Ну, сейчас где-то риск оправдан.
Конечно.
Нет, женщина это вообще что-то. Факт. Я, в общем, человек спокойный, по крайней мере, так думал. А вот вчера на фоне моста и вашего утреннего эфира сорвался, накричал на жену даже из дома, ушел, спал в машине. Угу. Четверо детей не служил, пока не пускают, как патриот переживаю очень. Сейчас стыдно, что ли? Дэн добрый, ну вы прям как этот.
Дэн, а вот я не считаю, что это паника. Мне кажется, что это просто не паника, это и другое.
Ну, во-первых, когда у тебя четверо детей, в общем, иногда действительно хочется пойти поспать в машине.
Наверное, ты-то откуда знаешь?
Я так предполагаю.
Ну, ты-то откуда знаешь?
У меня один и тоже знаешь.
Да. Это мне просто мне кажется, что это не паника. Если вы переживаете за страну, да, там, за... Вот это, ну, это же не паника. Вы можете злиться, вам может не нравиться, там, например, то, как действует Министерство обороны, там, да, вы считаете, что надо уже давным-давно с армата расчехлить, да, но это же не паникерские настроения, это другое.
Это истерика, Роман пишет тебе, Дэн Добрый.
Роман? Опять Роман, да, я сейчас из-за этого истерика.
Нет, вряд ли. У тебя 2 года, она не начинается, поэтому чего уж.
2. Ты серьезно думаешь, что это со мной на протяжении 2 лет происходит?
А, я просто 2 года за этим наблюдаю.
Да, это ты просто наблюдаешь за этим.
Понятно, ладно. Давайте так, позиция всего добившихся успешных ненытиков тоже очень странная. Мне кажется, они просто прикидываются. У них внутри тревога, смятение, сами не знают, что делать. Они говорят, все хорошо, живем дальше, я вот успешно работаю на 13-й работе. Это Виталий Филип. В каком-то смысле да.
Да, я думаю, что есть
такая. Но есть такая позиция, как ты же не можешь ничего изменить. Я придерживаюсь такой позиции. От меня ничего не зависит. Я как Монголия, самая независимая.
А, вот это истерика, да. Вот это истерика. Вот это позиция.
Почему это истерика?
Ну, вот это от меня ничего не зависит. Это попытка убежать от... Это вот когда ты уже стоишь вот так вот на грани истерики, и ты такая, знаешь, вот, опа, сваливаешься, такая, не зависит. От меня все равно ничего не зависит. я ничего, все хорошо, я все равно ничего подожди. Не могу с этим поделать. А
тебе, все, что я могу сделать, это делать свою работу.
А тебе присылают пост: матери Дагестана перекрывают дороги, и туда так, знаешь, ты такая: я не была в Дагестане, ничего не зависит от меня все равно. Понимаешь, это вот, да, это на грани,
конечно, истерики. Ты вообще не прав, вообще ты сейчас не прав. Истерики, да. Нет, причем здесь истерика? Ты когда-нибудь видел у меня истерику?
А, я надеюсь... Видел. Да, видел? Да, видел.
Видел. Сейчас
поторговалась, да.
Сейчас очень стыдно. Представляешь? А ведь беспокоило же. Вчера видел хороший мем. Типа, знаешь, сегодня ровно 4 года, как с тех пор, как...
Вы припарковались не там.
Практически, да. Как Павлон и Сашок отходили стулом в кофемании какого-то мужика. О! Как безмятежно мы жили.
4 года прошло.
4 года.
Серьезно?
Да быть не может.
Одуреть.
Ну, мы это обсуждали?
Да, может быть. Нет, 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 нет.
Нет?
Нет. Может такое быть, да. Мы это точно абсолютно не обсуждали, потому что я работал в другом месте, и я это все снимал. В суде, вот тут вот, во всех этих историях, 4 года прошло.
Жесть какая-то, вообще невозможно.
Как молоды есть... мы были.
Есть повод накатить, полагает Виталий Фили.
Да, слушайте, а почему нет? Выпьем за это?
Да, за такой, Евгений 135-й, конечно же, да. Вот. Женщин в Грузии много, успокаивает нас Дэн Добрый. Вот, да, если что. Вчера разговаривала с другом, которому 48 лет, который на следующей неделе уезжает в Донбасс и уже не в первый раз. Вот, говорит, сейчас они уедут, потом вернутся. И как я им буду в глаза смотреть, а они мне? Это вопрос, которым мы задаемся уже какое-то время.
И я вам так скажу, ближайшее, очень, вот прям ближайшее-ближайшее время мы с вами увидим ответ на этот вопрос.
Посмотрим, посмотрим. Ну,
потому что они уже вот осталось пару недель, они в основе своей возвращаются, все эти люди. Я так рассмотрю вот до всех, да, возвращаются.
10:30 новости.
«10:36 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 октября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Вы можете присоединяться. Юлия Воркунова все это ведет. Там есть блистательный чат, где нас с тобой засылают в окопы. Что такое?
Вот. Какое отношение имеет Георгий Бабаян к Роксане Бабаян, пишет Михаил Мишустин. Самая великолепная история это была, значит, когда один раз, значит, это была предвыборная какая-то история у отца.
Да.
И туда приехала съемочная группа, да.
Титр этот я видела.
Тебе больше скажу. Съемочная группа приехала без корреспондента.
А это удобно.
А я был там.
Ага.
Я говорю, давайте я помогу коллегам. Сейчас все нормально запишем сейчас. И взял интервью, значит, у собственного отца. Получается, Георгий Бабаян берет интервью у Романа Бабаяна, которого в итоге подписывает Роксана Бабаян.
Кайф. Кайф. Мне это, очень нравится,
это,
да.
Это был блистательный, я никогда ничего подобного не видел.
Этот скрин где-то даже хранится.
Да-да-да, он достаточно популярный был. Но это ну, восторг абсолютный.
Да, у тебя, между прочим, явный нервный срыв, сообщает тебе Жанна. Ты ведешь себя неадекватно. Ну, потому что, знаете, что человека на протяжении 27 лет называют Романом, когда он Георгий, как вы думаете?
Если бы посмотрели... Роман — это хорошо еще. Вот когда Григорием называют, а бывало еще и Юрой.
Сегодня ты Максим.
Это первый раз.
Ну, узнаешь ли. Все когда-нибудь бывает первый раз?
Это первый раз, конечно, да. Это первый раз.
Учись. Привыкай.
Так, «Газпром» приготовился выплачивать дивиденды, 6 триллионов уйдет в Штаты акционерам. Это ж сколько хаймерсов на них можно сделать, пишет Нелли Гастол.
Это прекрасно.
Это, да, да. Это я понял. Да. Зачем я это
прочитал? Мы живем с тобой в доме радио, на небесах. Как будто не видим, как повестки приходят инвалидам, медкомиссии в военкоматах нет и мобилизуют неслуживших. Это сообщает нам Правда.ру. Почему же, собственно говоря? Буквально вчера хорошего знакомого моего мужа призвали в армию. Пришла ему повесточка, и все вроде бы логично. Ну все нормально. Человек служил, он молодой, у него нет никакой брони, у него нет никакой... Никаких там семерых детей, астмы, диабета, только ноги нет. И так, в общем-то, все, конечно, нормально. Вот.
Тут надо уточнить.
Да, нюанс. А ноги у него нет, потому что ему в армии, когда он служил в армии, упала на ногу ракета ТС-300. Вот. Поэтому вроде они должны были бы догадаться немножечко, что у человека нет ноги, они же сами как-то поспособствовали. Но нет. Нет. Поэтому, знаете, про наше житие отдельно. Оно как-то, как будто бы не очень. Так, что ты продолжаешь?
Это настолько грустная история, что аж веселая.
Ну?
Ну, про эту ногу.
Ну, да.
Это, конечно, очень печально.
Да, это печально, да, но... Да, но... Ну, Дима хорошее чувство юмора. Думаю, что он как-нибудь это переживет. Так, дальше еще у нас есть. Зато все 9 мая все уехавшие встанут в бессмертной полкой и будут идти со слезами на глазах на фото с фотографии деда. И на 23 февраля получат пену и набор трусов по семейной традиции. Пишет Юлия.
Нет.
Дарят ли тебе набор трусов по семейной традиции на 23 февраля?
Нет. Но по поводу того, что они встанут 9 мая в бессмертной полкой...
Нет, однозначно.
Они не встали, там и не было, скорее всего. Ну, то есть, да, уверен, что пропорционально сколько-то их там было, конечно, да, но в основе своей их там не было.
Ну, давай не так, было. Мы не можем никого осуждать.
Я не осуждаю,
это нормальное, естественное чувство.
Так я не осуждаю. Я просто говорю, их там не было. Они и так не ходили в бессмертном полку.
Полку.
Бессмертном полку.
Да. Все?
Бессмертным полком. Я хотел сказать.
А, угу.
Их там и так не было. Поэтому мне не пойдут. А до 23 февраля, конечно, получат пену и набор трусов. Ну, раз уж мы давайте про пену и набор трусов. Хотелось мне очень. Я очень хочу эту, значит, это не могу просто. Нельзя.
Тема там какая-то у тебя есть прекрасная. Да, ну, давай, удиви меня. Я так понимаю, любое отношение можно спрашивать. Пишет Олегович, какое отношение имеет Георгий к Евгении? То есть мы сейчас пойдем.
А, просто, да?
Просто.
Понял, хорошо. Александр Лукашенко пообещал подарить Владимиру Путину трактор «Белорус».
Ну, он подарил сертификат на трактор «Белорус».
Подарил
и сертификат. Говорит, там будет универсальная насадка, можно пахать, можно сеять, можно боронить,
да.
Все можно,
да.
Этим трактором.
Да. Навесное устройство, сеялку, будем сеять, хлеб вырастим, предложил президенту и премьер-министру Польши и Европы, чтобы не голодали. Цитирует Белта, значит, Лукашенко. Короче, Лукашенко дарит трактор. И я считаю, что это абсолютно гениальный подарок. В каком контексте? Вот я думаю, что у каждого из вас была ситуация, когда вы идете, например, на день рождения, и надо подарить подарок человеку, у которого такое вот выражение...
Все есть.
Все есть. И вот тут оно подходит как нельзя кстати. Вот вы идете на день рождения к президенту Российской Федерации, вам нужно что-то доподарить. У него все есть. Что
да.
Вы дарите? Вы дарите трактор.
Это необычно.
Собственного производства.
Это неожиданно. Это стильно.
Гениально, абсолютно, на мой взгляд. Еще не трактор. Сертификат на трактор.
Да.
Вот это еще лучше. Подарочный сертификат на трактор.
Это вот все то, что мы с вами любим, да? Да. Вот это вот, значит, сертификат на ноготочке,
да.
В магазин с косметикой.
Вот куда там еще? То, что может.
На Александр прыжок Григорьевич, с парашютом.
Александр Григорьевич дарит трактор. Главное, чтобы трактор был синий, пишет Виталий Филий. Синий трактор.
Нет, ты не должен это сделать со мной сейчас. Мне эти тракторы никому даром не нужны, пока их не переберут и не переукомплектуют у нас в России, утверждает Ташемин.
Почему? Хороший трактор. Чем вы мне устроили тракторы белорусы?
Ты что-нибудь с них понимаешь?
Они бывают синие, бывают красные.
Классно, отлично, мне очень нравится. Какое отношение имеет Георгий к Лукашенко? Это издевательский подарок, полагает Андрей 36-й. А Лимонадный Джо спрашивает, есть ли у него права на трактор. Ну уж кого-нибудь найдется, кто-нибудь, у кого есть права на трактор.
Либо получит права на трактор.
Как вы думаете,
кто-нибудь найдется, кто даст права на трактор?
Да, не дать права на трактор Владимиру Путину. Я посмотрела бы на этого человека. Мне прям
любопытно. Какие нужны права на трактор?
Это надо Гудошникова спросить, он точно знает. Сестра Алексея Гудошникова, расскажите, какие права вашего брата?
Причем, может быть, даже есть, да, право на трактор?
У него точно есть.
На трактор?
Да, у него на все есть.
А, да?
На все, что вот бывает, все, что, все, что мотоцикл ездит.
Мотоцикл тоже есть?
Вот насчет мотоцикла я не уверена, но все, что выше категории Б, все.
А,
да.
Прикольно.
Мы здесь же шутим, что если что...
Чтобы на Тарзане ездить ему понадобилось вот это...
Чтобы БТР, да, управлять.
Нормально. Нормально. А потому что надо в окопы. И в отсек, да. И у Гудошникова. Я почему у Гудошникова? Ладно. Короче, вопрос такой.
Я вырежу этот кусок и отправлю ему.
Давай, отправь, а я буду ответку ждать. Потом вырежу вот этот кусок, где он будет говорить: и Бабаяна в окопы. И тоже отправлю.
Вот это я понимаю. Так, давай, нет, сначала кнопка.
А вот это, да?
Да.
Экспертиза.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
В условиях тревожности очень важно выбрать радио с правильными ведущими. Вот я Рафаэлю говорил, что видел фильм про город Сочи. И там автор фильма сказал: после Москвы в этом сочинском ресторане вы сразу почувствуете вкус к жизни. И вот от Евгении Фоминой сразу можно почувствовать вкус жизни, потому что у нее никакой желчи, и чувствуется, что вкус к жизни у нее с детства. Думаю, даже родители хвастали наверняка знакомым: вчера наша Женя съела почти полторта. И даже жаль, что из скромности Тимуровна в соцсетях не выкладывает свои детские и школьные фото, а было бы интересно. Ну, потом, я думаю, появился вкус к жизни от заграничной еды, и на Большой Татарской от Александра Пушкина до Евгении Фоминой вот появился преемственный интеллектуальный венецианский европеизм, и это передается благодарным слушателям, за что я действительно очень благодарен.
Браво. Сегодня без вопросов. Сегодня было практически без изъянов, а самое большое мне понравилось, что ты сочинский ресторан. Вот это сравнение, которое мне понравилось больше всего. Я его не ожидал.
Я сама не ожидал.
Но оно есть. Ты сочинский ресторан. Круто.
Так, ладно, у меня должны быть хинкали?
Да, конечно. Шашлыки, хинкали, да.
И хачапури.
Да. И салат с буратой.
Обязательно. И помидорами, да.
Обязательно.
Этими азербайджанскими.
Да, да,
обязательно. Бакинскими томатами, да. Точно, точно. Так...
Короче, мы про... Что про трактор-то?
Про трактор.
Самый идеальный подарок, который вы делали, который вам делали, с формулировкой: человеку, у которого все есть.
Мне однажды подарили рыбные консервы с формулировкой, что...
Будешь дальше.
Кто ж тебя знает?
Отправишься туда.
Ну, типа, чтобы ты была бы не просто рыбка, а вот рыбка в масле. Вот.
Такое. Ну, это, по-моему, знаешь, как это вашей маме зять не нужен, нет?
Ну, вот что-то вот такое, да.
Это, чтобы ты рыбка в масле там.
Угу. Ну, а что?
Не, ну, хорошо. Ладно. Миша Николаев пишет: чурчхелло.
Это подарок?
В смысле, дарили чурчхелло?
Нет, это должно быть у меня в меню.
А, да, висит. Знаете, вот это вот, висит такая на веревочках. Да-да-да, это точно. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, подарки — это, конечно, интересная тема, это проблематичная тема. Вот, тем более человеку, если у которого все есть, тут все головы сломаешь, и, в общем, я считаю, что вот таким людям надо дарить самое, знаете, простенькое, но как бы такое запоминающееся. Не упендриваться там всяческими, если он богатый человек, то тут как бы как попроще. Ну, это могут быть разные вещи, я уж не буду там приводить пример. Ну, в общем,
хотелось бы пример, конечно, какой-то.
Да, ну что, ну, может быть, какую-то ручку. Она всегда пригодится. Может быть, это будет подарочный вариант, может быть, она всегда пригодится. Вот. Ну, а там уже на вкус дарящего. Вот.
Понятно, спасибо, спасибо.
Я хотела еще рассказать, мне один раз подарили. Я не человек, у которого все есть, в общем, вариантов много, что можно подарить. Но у меня случилось 50-летие, вот, несколько лет назад. И, короче, моя подруга, я приехала к ней в гости, и она, в общем, как бы подготовилась и дарит мне. Это было действительно ошеломляюще, потому что я даже не смогла как-то прореагировать правильно. Серебряная чарочка такая, знаете, это по форме это наперсток, но он такой, конечно, крупненький наперсток, где-то на, может быть, 50 грамм жидкости какой-то, червленый такой, это самое, красивенький вроде, но когда я, она мне так это преподнесла, вот даю тебе, при том, что я не пью, я не употребляю совершенно никакие напитки, но очень, очень редко что-то такое винного, вот. И вы знаете, вот для меня это был шок, потому что я никак не могла связать это, во-первых, с собой, с 50-летием, и с тем, что я женщина, да, вот это как бы не вязалось.
Слушайте, ну просто взяли с прошлого какого-то праздника и передарили, как это обычно работает. Так всегда и бывает, да, а? Да, смотри-ка, Тейл нам присылает то, что подарил ей Эндрю Первый на 20-летие свадьбы, и это пистолет.
Да, это лучшее, конечно. Это Беретта.
А, это ты разбираешься, да?
Мне просто нравится Беретта, по-моему, это Беретта. Чисто внешне она мне нравится. Прикольная. Понятно. Такая, да, пистолет, прикольный. Ну, это да, это серьезно.
В этом что-то есть, однозначно. Королям принято дарить полцарства.
Да, я видел где-то... Смит. Во, мастер, да. Пишет, лучший подарок от Александра Григорьевича — это референдум о присоединении к России. Это хороший вариант, конечно. Ничего не могу сказать.
Дарим начальству картину из полудрагоценных камней с видом из окон. Это абсолютно бессмысленная штука, мне кажется.
Причем, да? Да, звучит дорого.
Звучит дорого, однозначно. Но явно какая-то ерунда.
Знаешь, а вид из окон на какую-нибудь промозону такую. Вот это ход был. Знаешь, трубы, помойка, что-нибудь, поезда, какая-нибудь железная дорога, вот что-нибудь такое. И да. Такой вид из драгоценных камней. Вот это мощно.
Да. Николай просит поинтересоваться у Анны, как у нее дела, а мы делаем это прямо сейчас. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Доброе утро.
Доброе утро. Да так себе дела. Ну, жива, слава богу. Что-то давление падает в последнее время. Причем здорово. Бог с ним. Вот я человек, у которого все есть. У меня, правда, все есть. В моем возрасте уже не особо много надо. Мне можно подарить коробку каштанов в шоколаде. Ну, это ладно, это дорого. Но мне можно подарить металлическую коробку леденцов в Анпасе. И мне можно подарить упаковку сушек. Но это не самое страшное. Я тут всех просила, всю семью ходила, клянчила, говорю, положите мне деньги на телефон, 400 рублей подарите. Вы думаете, кто-нибудь подарил? Никто не подарил. Молодцы, сын вообще совсем обнаглел. Говорит, мам, хочешь, я тебе подарю сертификат на шоколадное обертывание? Я говорю, мне 400 рублей положи. Говорю, мне его Евгения Тимуровна положила 51 рубль, я была счастлива. Вот, говорит, позвони Евгении Тимуровне, попроси, что найти 400 рублей положила.
Да, в принципе, это же логично.
Легко, сказать, Анна, да. Вот прям сейчас.
Вот паразиты, паразиты.
Это смешно, конечно. Спасибо,
да, спасибо, Анна.
Шоколадное обертывание. Это вот туда, мне кажется, шоколадное обертывание, к этой картине с драгоценных камней.
Ты знаешь, шоколадное обертывание, мне кажется, вечно остается невостребованным.
А вообще кто-нибудь был когда-нибудь на шоколадном обертывании? Мне кажется, его и нету. Ну, то есть, это, ну, не существует. Это как планету подарить. Или что, кусок луны, звезду. То же самое, да-да-да. То же самое шоколадное. Ты была на шоколадном обертывании? Все реально есть? Представляешь, да, вот это, ты заходишь в этот пыльный подвал. А вы кому? На шоколадное обертывание.
А тебе там сертификат со звездой вручают?
Серьезно? А, да, ну, серьезно, давайте, может, что-то это заменим на что-нибудь, что мы не рассчитывали, что вы придете. Мне кажется, так то. Это же так же, как и на парашютный прыжок. Вот
еще у меня есть до сих пор лежит сертификат на флаатинг.
А это что?
Это когда ты находишься в камере с соленой водой, без звуков и чего-то там еще.
Когда тебя закрывают еще?
Да.
Это ужасно.
Тебе должно понравиться.
Ой, ужас, я видел это, где-то я это видел, то ли в сериале в каком-то, то ли...
Ну, где-то да. Я все время думаю о тебе, когда натыкаюсь на этот сертификат.
Ну, что ж. Да. Я видел как-то в Top Gear, точнее, не в Top Gear, а вот в новой версии Top Gear. Я забыл, как она, Grand Tour она называется.
Да, наверное,
как-то. Где они как раз в Грузии были. И они там были в спа, где в вине купались. Там ванну из вина можно было.
Слушай, вот я все время думала об этом. Значит, о ванне из шампанского или из вина. Но ведь холодно же. Получается, надо предпринимать ванну из глинтвейна? Это уже как-то не так звучит, согласись.
Да, палочка корицы.
Да-да-да, и немножечко кружочков подсушенного лимона, да?
Да.
Или апельсина.
Это, конечно, кошмар. Но вот нам звонила перед данной слушательницей и говорила, что я не человек, у которого все есть, и много чего можно мне подарить. это практически, ну, то есть человек, у которого все есть, реально, их там по пальцам руки можно пересчитать. Понятно, что ты каждому что-то да можешь подарить. Просто, ну, вот, то есть я, например, я с удовольствием принимаю там Патек, Роликс, Демар, Омега.
Ну, их же ну, часто тебе дарят?
Нет, мне никто их не дарит. Ну, потому что нет у меня таких друзей, которые могли бы мне так типа, ладно, держите, с днем рождения, братан, эти Роликсы тебе подарим, брат. Нет такого, пока мы настолько все с друзьями не разбогатели.
Неловко.
И машинами я тоже принимаю. И машин тоже как никто не дарит.
Угу. Взятки тут, берешь борзыми щенками. Мы
тут вот да, тут тебя. Зависит вот от того, вот просто на твоем уровне, на уровне того, что тебе могут, в принципе, гипотетически подарить, у тебя уже наверняка все есть. Ну, то есть, например, телефон, скидываться на телефон, знаешь, например, друзья, мне не надо, хотя это тоже очень дорого. А, там, я не знаю, что еще.
Я тебе больше скажу, что, например, телефон, если мне подарят, как-то это даже и не клево, никаких эмоций.
Ну, уже-то, наверное.
Вот как-то не дарит.
Тебе надо потерпеть, вот лет 10 с ним походить, вот тогда будут эмоции.
Или ну, забрать у тебя и дать тебе
вертушку. С вертушкой походишь недельку, вот. Причем вот просто. То есть он даже звонить не будет. Просто будешь носить, как дура, телефон с собой, вертушку повсюду. И все будет нормально. А, хорошо. Красиво, красиво. Мне понравилось, где-то здесь было еще. Где же это было-то, а?
Где же книжка со свиньей интересуется? Подождите, еще две пару минуточек, да.
Лучший подарок для Ильи Федоровцева – это пастомашина, пишет учетчик-чечеточник.
Нет, это совсем неловко. Я как-то... Знаешь, мне надо меньше, наверное, говорить, да?
А это туда тоже, да, шоколадное обертывание? Это он тебе... Ах, машина для пасты. Иди-ка, оберни шоколад.
Нет, 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 мой муж никогда не дарит. Он как раз очень практичный, в этом смысле достаточно, может быть, скучноватый даже. Он считает, что то, что нужно дарить мне, продается в магазине с бирюзовой вывеской.
А, ну, он и прав, в принципе. Да. Оно там действительно продается.
Оно там действительно
но по поводу
продается.
Вот этого магазина, очень хорошая была сцена в сериале «Наследники», по-моему, он назывался. Там вот буквально первая серия. Они, ну, там замес в том, что это все вокруг семейства крутится, где отец семейства мультимиллиардер, какой-то медиамагнат, еще что-то, ну, в общем, они очень богатые, и они вот, вот эти вопросы решают, в том числе и семейные, но на уровне миллиардов долларов, и у него день рождения, и вот его дочь, значит, со своим женихом идут к нему на день рождения, и жених говорит, что подарить твоему отцу на день рождения?
Ну...
Он говорит, только вот надо, что-то тебе надо придумать, только ни в коем случае это не должно быть что-то за деньги купленное, потому что это ему не надо. Он в итоге зашел и купил Патек Филипп часы.
Так.
И ему за 40 тысяч долларов. И ему вот приносит, значит, этот, он говорит, вот там, это вам подарок. Он так вот взял, так открыл, так, ну, вот так вот отставил в сторону. Ну, то есть, ну, 40 тысяч, ну, ну хорошо, на Патек Филипп, 34-й, понимаешь, ну, ладно, все, спасибо. И в итоге в конце серии он отдал эти часы какому-то там обслуге, типа, просто подарил, отдал обслуге. Ну, да, не, а я с удовольствием принял бы, понимаешь?
Понимаю. Но смотри, она моя подружка.
Да.
Когда-то встречалась с мальчиком, у которого была возможность подарить ей примерно все. И этот замечательный мальчик, значит, говорит, ну что, что тебе от меня надо? Она говорит, я хочу поделку. Поделку хочу. Вот как ты маме в детстве делал. Из желудей там еще из чего-нибудь. Поделку. Уважаемый был этот человек, да и есть, собственно говоря. Вот, нашел, значит, на берегу Москвы реки камешек с дырочкой, повесил его на шнурочек и подарил. Она так счастлива не была никогда в жизни.
Но тут
бабы
есть
дуры.
Риск. Но тут есть риск.
Ну?
В какой-то момент ты можешь наткнуться теперь только на поделки от этого человека, который может подарить тебе все. И вот ты сидишь такая...
А у тебя может здесь желудь, здесь да. Шишка.
Я сдала на права, может быть, машину? Он тебе, конечно, из бисера. Вот тебе машина, видишь? А сам, да, в Range Rover силу уехал. Ну, рискуете, женщины, рискуете своими поделками, выпендриваетесь много.
Анекдоты.
338-й.
Ну-ка.
А ведь мог бы подарить футболку с подписью президента Белоруссии. Можно задарить поездку в электроугли, полагает Виталий Филий. Дарить что-то конкретное можно только, если хорошо знаешь человека и его желания. В противном случае это выброшенные деньги.
Ну, это тоже, кстати, правда.
Нашел?
Иранско-ливанский.
Потрясающе.
Служащий говорит своему коллегу. Ты знаешь, Махмуд, у меня снова возникло желание двинуть шефу в зубы. Ты сказал, снова? удивляется собеседник. Да, на прошлой неделе перед самым хаджем у меня тоже было такое желание.
Да. Сложно. Да. Да, 34, Юля.
Ладно.
Ищи пока, да.
34. Канадский. Хозяин говорит молодоженам, работникам фирмы, которые просят у него разрешения отправиться в свадебное путешествие. Дети мои, я не могу сказать в такой день нет, но поскольку кто-то должен остаться на работе, то предлагаю, чтобы вы отправились в это путешествие по очереди.
Ну, такое, да, вот это вот из разряда «кто же в лавке остался», да?
Да, очень да. Плохо.
Дурами не нужно быть, а нужно просто и прямо говорить, чего хотите. То, что вы охренели и обтопчетесь, вам, если что, и так скажут.
А мне понравилось, Виталий Филипп все-таки сделал этот анекдот смешным, он написал «суровые персы». Да, в итоге оказалось смешно. Суровые персы.
Какая жесть, конечно, невозможно.
Самый учетчик чёточников классно придумал. Самый, говорит, последний анекдот прочитайте.
Ты успеешь?
Да, я успею. Самый последний анекдот — это 1875-й. И он финский.
Ну?
Успели такие вот финны под конец. Медведь, волк и лиса сели играть в покер. Перед началом игры медведь сказал: «Предупреждаю сразу, если кто-нибудь из вас будет блефовать, повторяю, если кто-нибудь из вас будет блефовать, тот сразу же получит по морде. По этой хитрой, нахальной, рыжей морде».
Я почему-то знала этот анекдот.
А ведь это как притча.
Практически.
Не блефуйте с медведем, потому что он сначала говорит раз, потом повторяет, а потом бьет по вашей хитрой морде.
И это была мудрость от Георгия Бабаяна.
Евгений Фоминой, счастливо.